Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный, известнейший историк и исторический публицист Александр Азизович Музафаров. И мы обмениваемся с ним мнениями о качестве советской техники предвоенной эпохи. Подводные лодки уже, так сказать, ушли в боевой поход от нас. Я думаю, самое время поговорить о самолетах.
Давайте. Итак, а тем более, что авиация в 30-е годы была приоритетной сферой, которая уделяла большое внимание советское руководство.
А молодежь ее просто болела.
Да, значит, ну, это было характерно для всего мира, но для Советского Союза особенно. Энтузиазм, лозунги «комсомолец на самолет», они подогревали огромный интерес к этой сфере. Однако в советской военной авиационной промышленности был целый ряд узких мест, проблемных мест, я вам скажу. Первый момент – это, конечно, проблемы общие для советской промышленности, это проблема с недостатком квалификации инженеров. Инженеров было мало, их не хватало, более того, старым инженерам часто не доверяли. Ну вот в одной из советских книг приводится такой эпизод, что в 40-м году просто в одной немецкой фирме Вилли Мессершмитта, создателя главного немецкого истребителя, работало больше инженеров, чем во всех конструкторских бюро всей авиапромышленности Советского Союза. Поэтому советская авиационная инженерия гналась за внешними показателями. Скорость.
Дешевизна.
Мощь вооружения. И да, вторую область – технологичность. К чему это приводило? К тому, что очень часто конструкторам не хватало времени на продумывание дополнительных мест, дополнительных параметров самолета. Ну, скажем, когда в 1939 году разрабатываются истребители И-26, будущий Як-1, И-201, будущий МиГ-3, будущий Лаг-1, они разрабатываются, и при испытаниях в НИИ ВВС вылезает множество проблем. Да, опытный образец Як-1 мог развивать скорость до 600 км в час. Очень хорошо, почти как Мессершмитт. Но при этом система охлаждения работала так, что температура в кабине поднималась до 50 градусов по Цельсию. Летчик больше часа в такой атмосфере не выдерживал.
Ну, война, а не курорт.
С одной стороны, да, с другой стороны, физиология человека имеет свои пределы, и человек просто терял боеспособность. Вот эти летчики, чтобы не свариться заживо, открывали фонарь кабины, и самолет сразу терял 30 км скорости в час.
Ну, вот достаточно известной такой недоделкой был Ил-1. Вообще, Ил, штурмовик советских времен, с гордостью называли когда-то летающим танком. Но, насколько я помню, то ли попытка удешевить этот самолет, то ли инженерная недоработка привели к тому, что его не защищал бортстрелок с хвостовой части, и это привело к массовой гибели летчиков.
Это очень интересная история. Дело в том, что вот самолет, вошедший в историю как Ил-2, самый массовый самолет советской авиации времен Великой Отечественной войны, было выпущено 36 тысяч штук, в реальности появился в результате большого кризиса советской авиапромышленности. К концу 30-х годов советский ВВС не смогли создать адекватную модель среднего бомбардировщика. То есть самолета, способного поднимать 2 тонны бомб, лететь со скоростью около 400 км в час и оказывать поддержку наземным войскам, нанося удары по неприятелю.
А хорошо, если еще и пикировать.
В идеале. А что получалось? У СССР был старый, устаревший уже довольно быстрый бомбардировщик СБ. Его последние модификации могли брать до 1,5 тонн бомб, но летали медленно. Был довольно неплохой, хотя своими особенностями, бомбардировщик ДБ-3, но в силу конструкторских интриг эта машина была оттеснена в дальнюю авиацию. И попытки создать новый самолет предпринимал Туполев. Его арестовали, его АНТ-37, будущий Ту-2, в серию не пошел. Поддержка наземным войскам требовалась. Вот здесь Илюшин продвигает свой самолет Ил. У военных был конкурс на ближний бомбардировщик, выигрывает его самолет Су-2. Илюшин предлагает свой самолет, убирая на то, что он бронированный, поэтому будет нести меньше потерь от огня с земли. Военные ставят довольно жесткие условия, самолет в них не укладывается. И вот для того, чтобы самолет в них уложился, Илюшин идет на такую вещь, как исключает из состава экипажа стрелка. это было не решение военных, было это решение конструктора, чтобы самолет мог, так сказать, втиснуться в те требования, которые требовали военные.
Условно говоря, хоть так да пробить.
Да. Илюшину это удалось, самолет запустили в серию, и ввиду нехватки бомбардировщика он стал самым массовым советским самолетом, способным оказывать наземную поддержку войск. Еще один момент.
Ну, впоследствии, по-моему, все-таки бортстрелка-то ввели.
Впоследствии, да, потому что потери Илов были колоссальны. Выяснилось, что Ил-2 не может вести бой с немецким истребителем, но тут, опять-таки, одно накладывается на другое. В принципе, опытный летчик мог на Ил-2 дать бой немецкому истребителю. Особенно, если он летел не один, а летел несколько опытных пилотов, умеющих друг друга прикрывать.
Но много ли опытных пилотов
советской авиации не было. Даже в начале войны уровень подготовки советских летчиков был очень низким. То есть достаточно сказать, что до войны в части приходили летчики, имея за плечами около 30 часов налета.
А надо?
Ну, скажем так, когда формировался полк Нормандии-Неман, французское командование предъявляло требование, чтобы имели минимум 400. И когда то обманом пролез человек, у которого было 300 часов, ему сказали, ты слабак, мы тебя должны выгнать, ну так и быть, ладно, не выгоним, раз ты сюда уже попал. Вот человек, у которого было 300 часов налета, считался в Нормандии-Неман слабаком. Это, кстати, объясняет эффективность этого французского полка на Советском фронте. Там были просто очень хорошо подготовленные пилоты. Так вот, здесь была та же самая ситуация. Почему самолет летает без истребительного прикрытия? Почему вообще появился самолет Ил-2? Уникальный. Никто из других воюющих стран такого ничего не создал. Проблема в таком узком месте советской авиапромышленности, как невозможность создавать мощные авиамоторы. Это была проблема, унаследованная от дореволюционной России. Но если дореволюционная Россия, она постепенно решалась, и к концу Первой мировой войны у нас появились моторы собственной конструкции, то в 20-е годы технологии были утрачены. Основа советской авиации 20-е годы – это американский мотор «Либерти», советское обозначение М5. Потом покупается мотор БМВ-6, получающий обозначение М17. Потом инженер Микульного форсирует, получается, мотор М34, он же АМ-34 и так далее, его клоны. Потом покупается французский мотор А-87, американский М25, М62, райтовский. Но главное, ну и подходец М105 из плана Сюиза, французский.
Вообще это, мягко говоря, недешево.
С одной стороны, да. С другой стороны, создать по-настоящему мощный мотор, выдающий до 2000 лошадиных сил, советское авиадвигателестроение не могло. В результате, если в европейских, немецких и американских ВВС поддержку пехоты над полем боя оказывали истребители-бомбардировщики, то есть истребитель, способный лететь очень быстро, которому скорость служит защитой, и при этом обладающий мощным мотором, способный нести бомбовую нагрузку до тонны бомб, ну, как американский истребитель «Тандерболт» или английский «Тайфун», то советский истребитель на такое был не мог. Истребители Яковлева, Микояна и Лавочкина, они легкие.
Они все высотные, в сущности.
Нет, они даже высотный из них МиГ. Як, он низковысотный, но у него мотор напряжен до предела, а самолет предельно облегчен. Ему, дай бог, пустому-то разогнаться до 580 км в час с бомбами, он, в принципе, такой летать не может.
И вот вместо них
поэтому вместо них пускаем штурмовики. Отметим, когда этот кризис был преодолен после Великой Отечественной, советская авиация сразу же списала все штурмовики, отказалась от штурмовой авиации вплоть до конца 70-х годов 20 века, когда она была возрождена уже на новых технологиях, когда появился самолет Су-25,
но принципиально иной. Но мы говорим сейчас в основном о узких местах, о неудачах. Были ли какие-то достижения?
Определенные достижения были. Значит, что надо сказать в пользу советской промышленности? У ней была особенность, которая в мирное время вредила Советскому Союзу, но в военное время казалась востребованной. Это ее ориентация на массовое производство. Вал по плану – мечта советских промышленников из наркоматов самых разных вооружений. Они любили гнать поток. В мирное время это было проблемой, потому что промышленность заваливала армию огромным количеством техники, которая не всегда была нужна, которую не всегда успевали освоить. Скажем, армия заявляет, что у нее нет потребности в броневиках БА-10, а промышленность отправляет туда еще 600 штук, потому что завод надо загрузить.
Да, в общем, и БА-20 тоже.
Вот, та же самая история с БА-20, та же самая история с огромным количеством танков Т-26 и БТ, просто потому, чтобы заводы не простаивали.
Но во время войны это
оборачивается... Во время войны это оборачивается в плюс, потому что промышленность способна насытить армию большим количеством оружия и быстро компенсировать потери техники вооружения в ходе войны.
Ну, а какие-то хорошие образцы вооружения в тех же самолетах или в других сферах?
Ну, давайте посмотрим на советский вот танк Т-34. В советское время его считали одной из лучших, назвали лучшим танком Второй мировой войны. Это было несколько, безусловно, не так, но вместе с тем советским конструкторам удалось создать весьма удачную и хорошую машину. Безусловно, она уступала немецким танкам и проиграла, скажем, совместное испытание в 1940 году, которое проводил наркомат обороны Советского Союза.
С кем?
С немецким танком «Панцеркамфаген-3» или «Т-3» в советском обозначении. Причем, опять-таки, проиграл по совокупности дополнительных параметров. На что обратили внимание военные? Что немецкий танк, хотя у него менее мощный двигатель, он быстрее разгоняется. Что у него более плавная подвеска и более комфортабельно оборудованный отсек для экипажа, поэтому экипаж меньше устает.
То есть он, как бы сейчас сказали, эргономичен.
Эргономичен, безусловно, потому что, пройдя 50 километров, экипаж немецкого танка не чувствует усталости, а советский танкист теряет боеспособность, потому что ему тяжело. Далее, грамотное распределение обязанностей. Немецкий танк имел отдельного выделенного командира, трехместную башню, и у него прекрасную башенку с приборами для наблюдения на поле боя. В советском танке командир должен заряжать пушку и через узкую щель или узкий перископ наблюдать за полем боя, руководить танком, давать указания своему экипажу, а если он командир взвода, то еще и подчиненным ему танкам.
Мы попытались говорить об удачных образцах техники.
Тем не менее, это была довольно удачная машина, которая действительно обладала целым рядом преимуществ и оказала серьезное влияние на мировое танкостроение. Это не был лучший танк в мире, но это была очень неплохая машина. Далее.
А в чем, собственно, были плюсы?
Плюсы – хорошая тяга, вооруженность. Тут, опять-таки, не было бы счастья, да несчастье помогло. Советские моторостроители не могли сделать танковый мотор, который хотели, там, так сказать, танкостроители. Они не могли сделать мотор мощностью 200-300 лошадиных сил. Они сделали двигатель мощностью 500 лошадиных сил. Большой было сделать проще. И это позволило 34-ке обладать колоссальным запасом энергии. Далее. Довольно удачно была спроектирована гусеничная система с широкими гусеницами, обеспечивающими высокую проходимость.
Я бы еще добавил компоновку брони и сильная пушка.
Да, достаточно сильная пушка, хотя и слабый прицел и отсутствие стабилизатора, но тем не менее само 76-миллиметровое орудие, которое позволяло поражать неприятельские танки.
Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным историком, историческим публицистом и экспертом Фонда исторической перспективы Александром Азизовичем Музафаровым обсуждаем плюсы и минусы советской техники в предвоенную эпоху. Собственно, ну, с некоторыми оговорками вы признали, Александр Азизович, что Т-34 все-таки был достаточно удачным образцом по тем временам, но были какие-то еще удачи?
Были. Значит, здесь сказалась способность советской промышленности к изготовлению упрощенных систем вооружения. В частности, в начале войны конструкторское бюро Грабина соединяет ствольную группу пушки УСВ и лафет противотанковой пушки ЗИС-2 и получает простую, технологичную и удобную в массовом производстве пушку ЗИС-3, с которой наша армия проходит как с дивизионкой всю Великую Отечественную войну.
А другим пушка какого калибра?
76 мм. Это, так сказать,
классика.
Она стала и противотанковой, в этом качестве, особенно с подкалиберным снарядом, она неплохо себя проявила, и дивизионных, хотя для этой цели немножко слабовато, но за счет большого количества стволов она могла, так сказать, компенсировать. Были удачные системы тяжелой артиллерии. Надо отметить, что вообще артиллерийскому производству, то есть кораблестроению, не повезло в гражданскую войну, то артиллерийскому и стрелковому производству повезло. Эти заводы уцелели почти все. Более того, на них сохранилось большое количество спецов, то есть старых инженеров. И, опять-таки, помогло то, что в кадрах РКК осталось большое количество относительно других видов вооруженных сил старых артиллерийских кадров, то есть старых офицеров. То есть в рядах артиллеристов было наибольшее число компетентных командиров. И это позволило советской промышленности создавать довольно эффективные образцы артиллерийских вооружений. Несомненным успехом можно считать создание одной из первых в мире систем реактивного залпового огня «Катюши». Они не были таким чудо-оружием, как опять-таки показывает советская пропаганда, но это была вполне работающая, эффективная система вооружения, которую, скажем, безуспешно пытался скопировать наш противник.
Которая более-менее до нашего времени дает потомков, использующихся,
использующихся в новых войнах. Сами «Катюши» порой всплывают в кадрах из разных рода горячих точек. Кое-где еще, оказывается, живут и стреляют. Вот. Очень довольно удачным образцом стрелкового вооружения был пистолет-пулемет Шпадина ППШ, который стал в нашей стране символом войны. Пистолет-пулемет разработан как эрзац, как заменитель нормального пистолета-пулемета ППД, пистолет-пулемет Дегтярева, но оказавшись удачным, простым.
Он стал вечным заменителем.
Да, так сказать. И он пошел себе. Причем, более того, был удачный, говорит, то, что его охотно использовал наш противник и даже налаживал попытки такого собственного карманного производства. Настолько он понравился тем, с кем мы воевали. Ну, опять-таки, активно использовался в войнах всего 20 века. То есть конструкция была примитивная, простая, но надежная и эффективная. Особенно, когда после 1942 года сумели излечить такую еще одну головную боль советской промышленности, как качество изготовления. И от этого советская техника тоже весьма-весьма сильно страдала.
Ну вот теперь хочу задать вопрос о том, что вызывает, пожалуй, наибольшее количество споров. Кто-то высказывается восхищенно, кто-то крайне скептически. Любимое, можно сказать, поле для обсуждения – это советские тяжелые танки. Т-28, КВ, 2-й КВ и С. Вот, собственно, насколько они были удачны. Если я правильно понимаю, флоту не повезло. Насколько я понимаю, авиация, ну, справлялись с задачами, но с большим трудом и многие вещи не додумывали. В танках стрелковом оружии артиллерии были удачные образцы, но вот самое это интересное, это тяжеловесы, недаром бой тяжеловесов, это, можно сказать, король спортивного турнира.
Значит, здесь у Советского Союза был довольно хороший задел. Надо отметить, что вот после экспериментов с коленчатыми лапами, шипами, руководство СССР приняло решение отказаться от разработки танков собственной конструкции, закупило лицензии на целый ряд систем бронетанкового вооружения, в основном в Великобритании. Викерс 6-тонный стал нашим Т-26, 12-тонный Викерс, купленный так полуофициально, стал нашим танком Т-28. Облённое влияние оказал немецкий инженер Гроте, работавший в Советском Союзе по контракту. И вот танк Т-28, трехбашенный танк, был таким символом советской армии. Недаром в фильме «Если завтра война», он так лихо крушит деревья, показывая всю мощь советской техники.
Хорошенько поработал один раз. У него был краткий, но звездный час. Это советско-финская война.
Совершенно верно. Здесь он оказался довольно эффективным средством поддержки пехоты, просто потому что легкие танки подбираться к финским дотам не могли, а Т-28 мог. Но у него был ряд недостатков. Он был длинный, он был чудовищно неманевренный с точки зрения танков того времени и поставил своему полю боя хорошо заметную мишень. По итогам испанских событий советские офицеры выдали танкостроителям заказ на создание тяжелого танка противоснарядным бронированием. И в результате сотрудники Ленинградского Кировского завода разработали танк «Клим Ворошилов». Ну, там у него было еще несколько клонов, был С-100, был танк СМК Сергей Миронович Киров.
Ну, это все эксперименты.
Да, но в итоге появился танк КВ, сначала у него было две пушки, потом оставили одну. Вот. То есть танк, который, в принципе, не пробивала ни одна полевая пушка в начале войны, и который должен был при самом некомпетентном командовании, при самом неподготовленном экипаже просто раздавить врага за счет своей просто неубиваемой мощи. Однако, как показали события начала войны, у этого танка было две ахиллесовые пяты. Во-первых, это низкое качество производства. Конструкция была сложной, двигатель работал с большим напряжением, коробки передач периодически ломались, и большая часть потерь КВ в 1941 году – это потери от технической неисправности. Танк ломался, экипаж его оставлял и отходил, чтобы не попасть в плен. Второй момент был то, что компетентность оказывается сильнее, собственно, техники, потому что немцы, сталкиваясь с тяжелыми танками, которые не могли пробить из противотанковых пушек, либо вызывали авиацию, либо выкатывали напрямую наводку 88-мм зенитки, либо использовали атаки с разных направлений, подрывали танк инженерно-саперными средствами. Но так или иначе, вермахт научился с советскими тяжеловесами бороться. В то же время они произвели на немецких генералов такое впечатление, что немцы потребовали создать что-то свое, и так это послужило одним из стимулов к созданию тяжелых танков «Пантера» и «Тигр».
Но, насколько я понимаю, КВ усовершенствовали в ходе войны.
КВ усовершенствовали, значит, появился вариант КВ-1С скоростной, у которого поставили новую коробку передач и сняли часть брони. Причем, с одной стороны, это танку помогло, он стал более подвижным, более надежным.
Менее уязвимым, но
с другой, на скорости. Но с другой стороны, снятие части брони появилось тогда, когда немцы оснастили свои танки Т-4 тяжелыми пушками, длинноствольной 75-миллиметровой пушкой, способной пробивать вот эту ослабленную броню КВ. А потом, в 43-м году, дебютировали немецкие «Тигры» и «Пантеры», и советские танкостроители попытались дать адекватный ответ. И так рождается танк, который сначала получил название КВ-85, а потом ИС-1. У этого танка был один серьезный недостаток. Значит, танк был неплохой, он имел ряд преимуществ перед немецкими тяжеловесами, какие-то. Он был более технологичный, можно было делать больше. Он был легче и меньше на поле боя, у него была ниже высота. То есть это делало его менее заметным. У него было неплохое бронирование, но дело в том, что здесь подкачали артиллеристы. Они смогли быстро создать качественную длинноствольную дальнобойную танковую пушку. В результате на танк была поставлена 122-миллиметровая корпусная пушка А-19. С одной стороны, ее снаряд при попадании в немецкий танк
переворачивал,
сносил башню, проламывал любую броню, но для танкового боя не был один недостаток – раздельное заряжание. То есть, скажем так, вот если мы представим себе дуэль ИС-2 и «Тигра», при условии, что они не попадут в друг друга первым выстрелом, но гарантированно попадут вторым, то ИС-2 эту дуэль проиграет, потому что он просто не успеет выстрелить второй раз.
Медленное заряжание, короче говоря.
То есть это приводило, так сказать, к серьезным проблемам. С другой стороны, ко второму периоду войны советское командование научилось грамотно использовать свои тяжелые танки. Их надежность повысилась до такого уровня, что они были способны действовать в боевых порядках пехоты, не ломаться. Поступившие к нам по ленд-лизу американские тяжелые грузовики смогли решить проблему их снабжения. Немецкий генерал Мелентин пишет, что это, говорит, было жуткое сочетание. Русские танки с широкими гусеницами, американские полноприводные грузовики, которые обеспечили всем необходимым. А у нас такого не было. Ужас. Вот. И это позволило более эффективно использовать бронетанковую технику, а главное, что советская промышленность сумела выпустить тяжелых танков значительно больше, чем немецкая.
Ну, то есть, иными словами, мы можем констатировать, это не было восторг и сплошное шампанское, но это было неплохо, это работало.
Безусловно, да. То есть, нашу технику времен войны мы любим и уважаем за то, что на технике воевали наши деды. И нам совершенно не важно, была она выдающимся шедевром и так далее. Это ловушка советской пропаганды, которая считала, что советская, значит, отличная, не может советская техника чему-то уступать. Это была нормальная техника своего уровня. Да, она проигрывала топовым образцам, которые выпускала немецкая промышленность,
ну, американская,
английская.
Давайте сейчас как раз сделаем такой рейтинг с Соединенными Штатами, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Японией, СССР. А где, на каком месте здесь находится СССР?
Давайте посмотрим. Если мы посмотрим авиационное вооружение, на первое место мы должны поставить США, на второе делят между собой Великобритания и Германия, потом идет СССР. Да, и немного опережая Японию и, скажем, Италию.
А французы?
А французы накануне войны имели сильную промышленность, но в 1936 году к власти пришел французский народный фронт, который нанес своей авиапромышленности удар пострашнее немецкого Люфтваффе. Он затеял и преобразование заводов, и изгнание буржуазных и контрреволюционных людей с французских авиазаводов. Вот эти, хотя отдельные образцы у французов были нормальные, но создать боеспособную авиацию к началу войны они успели.
Хорошо.
Чем одна из причин поражения 40-х годов.
Флот, подводные лодки.
Флот на первом месте, безусловно, США, на втором месте, наверное, Великобритания и Япония по качеству, на третьем месте немцы. будут, на четвертом итальянцы и на пятом вот Советский Союз.
Но там еще есть голландцы.
Да, значит, ну мы берем крупных флоты. Да, голландские подлодки были примерно на уровне английских, очень неплохие. Если брать танковое вооружение, на первом месте, безусловно, Германия. Фактически об этом не любят говорить, но именно немецкие танки стали образцами для будущей бронетанковой техники всего мира во второй половине 20 века. А на втором месте вот все-таки мы поставим СССР. На третье США, на четвертое Великобритания. Ну, на пятое там Италию, на десятое, наверное, Японию. Вот в чем японцы были слабы, так это вот в танкостроении.
Ну, а стрелковое оружие, артиллерия?
Стрелковое, значит, в артиллерии Советский Союз делил бы, так сказать, вот первое место с Германией по целому ряду показателей. Впрочем, знаете как, если брать зенитную артиллерию, Советский Союз тоже окажется в отстающих, потому что наладить собственное производство скорострельных малокалиберных автоматов у нас не смогли. Мы эти потребности покрывали по ленд-лизу. Наладить производство артиллерийских радаров тоже покрывали за счет ленд-лиза.
Но пехотные пушки вот были хорошие.
Пехотные пушки, сухопутные пушки были вполне нормальные на уровне первого-второго места. Если брать стрелковое оружие, здесь ситуация интересная. В начале войны СССР, перед началом войны СССР затеял программу перевооружения пехоты полуавтоматическими винтовками типа СВТ и АВС. Однако низкий уровень подготовки советских солдат не позволил в достаточной степени это оружие освоить, и пришлось возвращаться к трехлинейкам. В сущности, подобный шаг сделали почти все воюющие государства, кроме США. Здесь США надо поставить на первое место, они сумели перевооружить армию М1 и М1 «Карабайн», то есть полуавтоматическими самозарядными винтовками. Дальше все остальные примерно идут вот за ними.
Резюмируем. В сущности, кроме артиллерии, мы нигде не попадаем на первое место, но время от времени оказываемся в призерах, что называется, в лауреатах. Не то что, повторяю, это сверхуспех, но это неплохо.
Безусловно.
И, в сущности, мне осталось теперь сказать тем, кто нас дослушал до конца, а я надеюсь, что это были прежде всего именно железячники, это был некий своего рода подарок гражданскому новолетию, ибо передача выходит в эфир как раз накануне празднования гражданского новолетия. Поздравляем вас с наступающим, благодарим вас за внимание, до свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».